я показывала на доске. То есть эти файлы где-то в компьютерах у вас в разных. То есть если кто-то еще не получил, пожалуйста, делитесь друг с другом. Файлы, которые здесь, и большинство файлов на веб-сайте, это файлы PDF. И для того, чтобы читать файлы в формате PDF, нужно иметь вот такую программу Adobe Reader. Она бесплатная.
So just Google this.
То есть просто пройдите через Google. И вы сможете скачать этот Adobe Reader бесплатно, и тогда вы сможете пользоваться всем на нашем веб-сайте. Мы в этом году на наш веб-сайт заходило 10 миллионов людей.
Good, huh?
Здорово, правда?
Okay, the Ten Commandments.
10 заповедей.
Okay. Because the law is so frequently misunderstood.
Закон, к сожалению, настолько часто неправильно понимают.
We need to talk about it a little bit theologically.
Поэтому нам нужно с вами поговорить его с богословской точки зрения.
So this is a little bit of a theology lesson right now.
То есть сейчас будет урок богословия. То есть мы будем не просто смотреть Библию непосредственно. А вот как протестанты рассматривали закон Божий.
Okay. And this refers specifically to the law of Moses.
И это конкретно относится именно к закону Моисееву. Но во вторую очередь ко всем установлениям во всей Библии. Включая и Новый Завет. И главным образом, вот что говорили реформаторы. Есть три вида использования закона.
And the first time that the three uses of the law were explicitly said.
И в первый раз эти три вида использования закона упоминаются.
Is by Luther's student Melanchthon.
Конкретно они упоминаются Меланхтоном, учеником Лютера.
Okay. In a document called the Formula of Concord.
И это в формуле согласия.
This is a document that was not written by Luther.
Этот документ написан не Лютером,
but it does more or less reflect the views of Luther.
Но более или менее отражает его взгляды.
Maybe not really, but you're supposed to say it does.
Ну, может быть и не так особенно, но предполагается, что мы должны говорить, что отражает.
Okay, but Melanchthon was the systematizer of Lutheran theology.
То есть Меланхтон систематизировал богословие Лютера.
And he made the three uses of the law.
И он выделил вот три вида использования закона.
In the formula of Concord.
В формуле согласия.
The first use of the law in this scheme is this.
Первый вид использования закона вот какой.
That the law was designed primarily to reveal and to incite sin.
Закон прежде всего должен обнажить и показать грех.
This comes from Romans chapter 7.
Это Римлянам глава 7.
When Paul says that before I knew the law,
Павел говорит, что прежде чем я узнал закон, грех был, в общем-то, мертв в моей жизни более-менее. Но как только я узнал заповедь, я стал грешить еще больше. Потому что грех во мне ожил. То есть основная мысль вот какая. Когда греховные люди слышат закон Божий, он побуждает их еще больше грешить. И для них это становится откровением об их греховности. И это толкает их ко Христу за спасением.
That's why in the Lutheran liturgy.
Вот почему в лютеранском богослужении.
One part of the worship service is this.
А одну часть богослужения составляет вот что.
The law of God.
Закон Божий.
And in Luther's church, they would actually recite the Ten Commandments every Sunday.
А и в церкви Лютера они каждое воскресенье произносили 10 заповедей.
I wish we would do that more often.
А и я очень надеюсь, что мы это будем делать чаще.
But probably most people in this room cannot even recite the Ten Commandments.
Но, вероятно, большинство из вас присутствующих не смогут на память перечислить 10 заповедей.
Leaders of the Church of Jesus Christ.
Это у нас служители Церкви Иисуса Христа.
And you cannot recite the Ten Commandments.
И не помните на память все 10 заповедей по очереди.
By the way, all the exam on Friday.
Кстати, на экзамене в пятницу вам нужно будет перечислить все 10 заповедей в надлежащем порядке. Пусть не слово в слово, но в надлежащем порядке. Ужасно. Вот теперь мы точно ненавидим закон
Божий.
Но вы должны понимать, что в лютеранской литургии чтение заповеди происходило до исповедания грехов. Почему? Потому что в лютеранском богословии основная задача закона — это указать вам на ваши грехи. Показать вам, какой вы плохой. Какой вы неудачник, чтобы вы пришли ко Христу. И это, вероятно, отражение собственного опыта Лютера. Поскольку он был католическим священником. И вы знаете, они избивают себя за грехи. Его психологические проблемы с собственной греховностью привели его ко Христу. Но был еще назван второй вид использования закона. И это покажется вам парадоксальным. То есть закон не просто как бы побуждает к греху и обнажает грех. Он еще и сдерживает грех. Через страх наказания. И это понятно. Если вы видите знак на стене, и там написано «окрашено», «осторожно». Что вам хочется сразу сделать? То есть там написано на самом деле «не прикасайся». И что хочется сделать? Прикоснуться. Но если рядом с этой табличкой стоит полицейский, и знаете, что он посадит вас в тюрьму, если вы будете то вы, глядя на эту табличку, уходите от нее. То есть вот так действует закон. Он не только обнажает для вас вашу греховность, но и сдерживает вас, даже неверующих, потому что они боятся последствий своего греха. Именно поэтому не христиане многие перестают употреблять алкоголь. То есть они понимают, что алкоголизм и слишком много пить ведет к дурным последствиям. Они их боятся и прекращают пить. Но есть еще и третий вариант использования закона. Это указано в формуле согласия. Там сказано, что правила Библии, включая и 10 заповедей, служат нравственным руководством для верующих. То есть таким путем мы выражаем свою признательность Богу. Благодарность за то, что Он совершил для нас во Христе. И понятно, что мы это уже видели в 10 заповедях. Что 10 заповедей даны, чтобы руководить Израилем. Чтобы они смогли выразить свою благодарность Богу. Как верующие. Вот это лютеранский подход. Есть у вас какие-то вопросы о лютеранском подходе?
It's good not to reinvent the wheel.
То есть очень полезно не изобретать колесо заново. Очень полезно пользоваться той мудростью, которую Бог даровал церквам прошлого. Я не сомневаюсь, что мы способны это все раскритиковать или найти какие-то варианты улучшить. Но это широко известный исторически сложившийся, уже утвердившийся христианский подход. А реформатская традиция, Жан Кальвин, также разделял этот подход и верил в три типа использования закона, но он их иначе приоритизировал. Ему не нравился порядок. Если вы будете читать его комментарии к Римлянам 7 главе, вы поймете почему. А он вот что говорил. Что закон дан нам не для того, в первую очередь, чтобы возбуждать грех, как говорили лютеране. А это происходит лишь потому, что грех неверно использует закон. Напротив, главное предназначение закона с Божьей точки зрения — это быть руководить, наставлять верующих в благодарной, послушной жизни. В Римлянах 7 Павел говорит следующее. Закон, который свят и благ, стал грехом. Иными словами, закон свят и благ. То, что он вызывает грех, это вторичное его следствие. И он также говорит в Римлянах 7, что закон, предназначенный для жизни, то есть он предназначен для этого, руководством, чтобы стал смертью через грех. То есть апостол Павел пишет, что закон предназначен дать жизнь, но из-за греха он произвел смерть. То есть Кальвин доказывает, что главным образом мы, христиане, должны использовать закон, независимо от того, это 10 заповедей или любое другое устав в Библии, что закон был дан, чтобы давать нам жизнь, чтобы нам показывать благость, помогать нам, а не делать нам больно. И я считаю, что Кальвин прав. И я думаю, что это можно доказать и Ветхим Заветом, и Новым Заветом. Что это основная причина закона. То есть это было первое намерение, главное намерение Божье. Но из-за греха закон действительно обнажает грех и возбуждает грех. Или подстрекает ко греху. Но через закон Бог еще и в милосердии своем сдерживает грех. То есть в кальвинистском богослужении 10 заповедей используются не так, как в лютеранском. Вы помните, что Лютер использовал 10 заповедей, чтобы обнажить грех. И перед исповеданием грехов. Кальвин использовал его так. То есть вы читаете закон как прощенный человек. И во многих современных кальвинистских церквах читают 10 заповедей. И в бюллетене церковном 10 заповедей называются так. Путь благодарения. То есть это руководство для нас. Не способ заработать спасение, но руководство.
So there's not a fundamental disagreement, but there is a little bit of a disagreement.
То есть вы видите, что разногласия здесь не в крупных каких-то разделах, но есть небольшое отличие.
Difference in emphasis.
То есть акценты расставлены по-разному.
Do you have any questions about these traditional Protestant views?
Есть ли у вас какие-то вопросы по этим традиционным протестантским подходам?
I will tell you this.
Вот что я вам скажу.
When someone says to you, do you believe in the third use of the law?
Когда кто-то вас спрашивает, веришь ли ты в третий вид использования закона?
They are referring to the Lutheran view.
Они говорят вам о лютеранском подходе.
The meaning is the use of the law as a moral guide.
Иными словами, они подразумевают, веришь ли ты, что закон используется как нравственное руководство. Даже если это не лютеране. Даже если кальвинисты. Они по-прежнему будут пользоваться выражением третий тип использования закона.
Хорошо? Okay. So we are talking now about the third use of the law.
То есть мы сейчас с вами говорим о третьем типе использования закона.
The next lecture we're actually going to go into the Ten Commandments and those kinds of things, but now what we want to do is talk a little bit about the book of the covenant.
На следующей лекции мы будем говорить с вами о 10 заповедях и более подробно их рассматривать. А сейчас я хотел бы поговорить о книге Завета.
Okay. The book of the covenant in the Bible.
Книга Завета в Библии.
I have already mentioned to you that it looks very disorganized.
Я вам уже говорил, что она нам кажется на первый взгляд очень разрозненной.
And it has lots of parallels to other ancient literature.
И в ней очень много аналогий с другими видами древней литературы.
Just like the Ten Commandments look like a covenant.
Точно так же, как 10 заповедей похожи на формулу завета.
The law code of the book of the covenant looks like other law codes in the ancient world.
Законоложение в книге завета очень похоже на законоложение в других древних документах.
I mentioned some of these up here.
Я из них некоторые упоминал.
Like the law code of Luth and Ishtar.
Как законоложение Астарты. Там где-то у вас
нет.
Ага, Лепит Иштар, это где-то 2000 годы нашей эры.
Or Hammurabi's law code.
Или кодекс Хаммурапи.
Around 1670 or so.
Это где-то 1670 и так далее.
And these predate Moses.
И все это предваряет еще Моисеевы документы.
Okay. And there are similarities.
Но есть и сходство.
It wasn't as if what Moses got was completely different from everyone else.
То есть Бог Моисея книга Моисея не совсем отличается от всех остальных.
It was similar both in content and in form.
Она напоминает другие документы и в содержании, и по форме.
Let's look at Hammurabi's law code.
А давайте мы посмотрим на кодекс Хаммурапи.
Okay.
So он не переведен, поэтому мы его не рассмотрим. Давайте почитаем. Это, оказывается, кодекс законов Хаммурапи, я не знала.
Если человек выколол глаз сыну человека, то должны выколоть ему глаз. Если он переломил кость человеку, то должны переломить ему кость. Если он выколол глаз мужскому, кто такая мужская, или переломил кость мужскому, то он должен ответить одну мину серебра. Если он выколол глаз рабу человека, или же переломил кость рабу человека, то он должен ответить половину его покупной цены. Если человек выбил зуб человеку, равного ему, то должны ему выбить зуб. Если он выбил зуб мушкинуму, то он должен отвесить одну треть мины серебра.
То есть вы видите, что это похоже очень на книгу Завета. Если кто-то сделал это, то вы ему сделаете то. Потому что этот кодекс дан был судьям для использования в суде, точно так же, как и книга Завета. То есть это в данном случае правило разбора каждого случая.
Хорошо? Хорошо? It establishes precedents for judges to follow.
То есть здесь устанавливаются прецеденты, которым должны следовать судьи.
And of course, the reason you have any of you ever seen the movie Judge Dredd? So that's just the one.
Кто-нибудь из вас видел фильм «Судья Дредд»? Там играет Сильвестр Сталлоне.
Да. You know how he goes around and he finds a criminal.
А вы помните, как он там ходит, ищет преступника?
And he types in the crime on his wrist.
И печатает преступление на его кисти. То есть и автоматически дается приговор. То есть это настолько смешно и неправдоподобно, что неизвестно, что делать с этим. Почему? Почему компьютер не может быть судьей?
Because he doesn't have moral standards.
Yeah, you can tell the computer what the sentence is for a crime.
Но дело в том, что в компьютер можно вложить какие-то моральные установки.
What does the computer not have?
А чего нет у компьютера?
What do humans have that the computer doesn't have?
А что есть у людей, чего нет у компьютера?
Карман.
Pocket.
What?
A pocket.
That's true. That's good people.
Но я имею в виду хороших
людей. Ask the question again.
Еще раз задам вопрос.
Why is it impossible for a computer to be a good judge?
Почему компьютер не может быть хорошим судьей? Совершенно верно.
Because there are, you cannot make enough rules to cover all the situations of life.
Потому что невозможно достаточно правил изобрести, чтобы в них, под них подходили все жизненные ситуации.
Judges have rules.
Правила есть у судей.
Precedents that they are to follow.
То есть какие-то прецеденты, которым они следуют.
But they must apply those rules.
Но они должны применять эти правила конкретным моментам ситуации.
And there are often in situations,
и всегда в ситуациях
aggravating circumstances,
могут быть ухудшающие обстоятельства,
and ameliorating circumstances.
Усугубляющие и снимающие части.
Да. That is the same for you as pastors.
То есть то же самое происходит, когда вы как пастыри решаете.
Да. You have a rule book.
То есть у вас есть книга законов.
But it cannot cover every situation.
Но в ней не встречается каждая ситуация.
It gives you case studies.
То есть тут есть как бы изучение определенных дел.
And you have to get the wisdom to apply it correctly.
А вам нужно в них уже искать мудрости, чтобы правильно применить.
Example,
например,
Paul says in 1 Thessalonians,
в 1 Фессалоникийцам Павел говорит,
he who does not work, does not eat.
Тот, кто не работает, тот не ешь.
Now, does this mean, then, your babies don't eat?
А значит, ваши малыши есть не должны.
Well, they...
Does this mean your babies do not eat?
Но означает ли это, что ваши дети не должны есть?
Does this mean that the widows of your church who cannot work do not eat?
Означает ли это, что старушки, вдовы вашей церкви, которые не могут работать, тоже не должны есть?
Yes is the answer to these questions.
На этот вопрос надо отвечать нет.
Does it mean that the retarded person cannot eat?
А значит ли это, что человек умственно отстал и не должен есть?
Yes. Does it mean that the handicapped person cannot eat?
Означает ли это, что человек инвалид не должен есть?
Yes. Does it mean that the lazy 12-year-old cannot eat?
А означает ли это, что ленивый 12-летний подросток не должен есть?
Да.
All right. Some of you said да, so let's do it again.
Итак, некоторые из вас сказали да, поэтому давайте еще раз зададим вопрос. Означает ли это, что ленивый 10-летний ребенок не должен есть? Кто сказал да?
What about a 9-year-old?
А 9-летний?
He's lazy. Will you feed him?
Он ленивый, вы его будете кормить?
No,
то есть 9-летнего не будете кормить. А 6-летнего?
15-летнего будет кормить.
5-летнего? Ага, то есть ленивого 5-летнего будете кормить. А какого возраста вы стали бы кормить кого-то ленивого?
13.
16.
Okay.
Почему у нас возникает вопрос?
Why are most of you silent?
Почему большинство из вас молчит? Во-первых, ситуации разные, разные люди. Есть разные варианты лени. А есть разные виды еды. Если у вас ленивый 6-летний, может, вы им не дадите конфеты? Или же десерт? Но супом вы их накормите. Именно вот такую мудрость нужно было применять судьям.
And that is why the laws are given as they are.
Именно поэтому законы даны так, как они даны.
Not to follow point by point by point by point.
Не для того, чтобы букву за буквой за буквой следовать.
But for a wise judge.
Но для того, чтобы мудрый судья.
To interpolate.
А для того, чтобы он мог переносить какие-то ситуации на какие-то.
How many of you studied mathematics?
Кто из вас изучал математику?
You remember logarithms?
Вы помните логарифмы? То есть помните, там были что-то? То есть там, наверное, алгоритмы какие-то, которые есть какие-то данные, и что-то надо переносить на что-то, чтобы... Вот почему компьютер не способен принимать решения судебные.
So the law is not automatic.
То есть закон не автоматически принимается. Он принимается в суде.
The Bible is not automatic.
То есть он действует в суде, как и Библия.
It has to function in the courts of the church.
Она не автоматически действует, а должна употребляться в судах церкви. Иногда неформально, неофициально.
And sometimes formally.
А иногда официально.
Do you practice church discipline?
Вы используете меры церковной дисциплины?
Do you have a formal process?
Есть ли у вас официальный процесс применения?
Матфея 18 глава.
They're using Matthew 18.
Okay, good. That's a good starting point.
They have a book here. It's a manual of church discipline by Jay Adams.
Okay, here's a good book for you to look at.
А вот вам, пожалуйста, хорошая книжка, которую полезно изучать.
That will formalize the process.
В которой даются рекомендации по процессу мер церковной
дисциплины. Following Matthew 18.
То есть, которая следует Матфея 18.
For example.
Например,
if someone accuses an elder of a sin,
если кто-то старейшину обвиняет во грехе,
how many witnesses must you have?
Сколько должно быть свидетелей?
Да. Can it be one witness who tells another witness?
А может ли это быть один свидетель, который другому свидетелю говорит? Но также два тоже.
Нет. What am I? Now, does a lay person have to have two witnesses?
Должен ли прихожанин простой иметь двух свидетелей?
Good question.
Хороший вопрос.
How do you verify that the person has sinned?
Как можно проверить, действительно ли человек согрешил?
How do you decide how serious the sin is?
Как решить, насколько серьезен грех?
How do you decide if a person has repented, but they're still having problems?
Как решить, раскаялся ли человек, если у него по-прежнему есть проблемы?
By how many tears they have?
То есть вы оцениваете степень раскаяния по количеству слез?
Well, how many tears does she have to have?
А сколько нужно вообще, какую меру слез, чтобы одну, две, пять?
You see, it takes wisdom.
То есть здесь нужна мудрость.
What am I? That is not something that one person should have in the church.
И в данном случае речь не идет о том, чтобы один человек только был мудрым в церкви. Именно поэтому в церкви должно быть много старейшин. И этот старейшина должен быть старше, а не молодым человеком. Потому что у молодых людей нет достаточной мудрости. Они, может быть, знают Библию, но у них недостаточно мудрости. Почему нет?
They have no experience.
Experience is what gives you wisdom.
Потому что жизненный опыт дает мудрость.
So do not make a young man an elder.
Поэтому не ставьте молодых людей старейшинами.
And do not make a young man a preacher.
И не делайте молодого человека проповедником.
What do you mean young can
be? Good question.
Отличный вопрос задан был. А что вы подразумеваете под словом молодой?
That requires wisdom.
Опять-таки это требует мудрости.
Да. 18, is that old enough?
18, это достаточно взрослый? 21. В каком возрасте человек мог стать левитом? 30 лет. 30 лет. И примерно к 40 годам большинство из них уже умирало.
So maybe you should have an elder in your church before he's 60 years old.
Поэтому, может быть, в вашей церкви старейшинам должно быть не меньше 60.
He's not. But I do know that it is not a simple matter of knowing the Bible.
Но я твердо убежден, что быть старейшиной вовсе не означает просто знать Библию.
That's what we learn from these laws.
То есть этому мы и учимся из преподанных нам правил. Закон.
How many people have idols in their lives?
Сколько людей имеют в своей жизни идолов? Everybody.
Good.
Все.
Everybody in this room is breaking the second command.
То есть все мы в этой комнате нарушаем вторую заповедь.
Да. How often do you do this?
А как часто вы это делаете?
Maybe once a day.
Раз в день?
Да. Thanks for the show. Does this mean now all of you should be disciplined by the church?
Означает ли это, что ко всем вам должны применяться меры церковной дисциплины?
Excommunicated?
А всех отлучить?
Yes.
Старейшин не
хватит.
Yeah, exactly. Okay, but suppose one of your elders or one of your people in your church had a Buddha in their house.
Например, если у вас старейшина или кто-то из прихожан церкви дома держит Будду.
And they picked it up at the market in Kiev.
Купили на рынке в Киеве.
It's an old thing.
Это старинная вещица.
And they used it as a doorstop.
И она у них при двери стоит.
Are you going to? Buddha. A statue of Buddha.
То есть статуя Будды.
And they use it as a doorstop.
Yeah, она вот как бы при дверях стоит.
Are you going to discipline this person?
Вы этого человека будете как идолопоклонника наказывать?
Probably not.
Вероятно, нет.
After all, they have pictures of Santa Claus in their house.
В конце концов, картинки с Санта Клаусом же можно вешать дома.
Yeah. And they have McDonald's signs in their house.
Еще некоторые значок Макдональдса держат дома.
And these are modern idols.
Это современные идолы.
They have Nike written across their shirt.
На рубашках у них вообще написано
James West.
Вот там James West написано, у кого-то Nike написано. Это все современные идолы. А вон у него написано яхт-клуб на том самом. Почему бы его не...
Or him for James West.
А вот его...
You know why?
Знаете почему?
Because it has more, it's more complicated than that.
Потому что дело не такое простое.
But suppose you go into a person's home in your church.
Но если, например, вы заходите к кому-то домой.
And they have the Buddha on the table.
И у вашего прихожанина стоит Будда на столе.
And they have incense burning in front of them.
И перед этим Буддой курятся благовония.
And they're bowing before it.
Они перед ним наклоняются.
Now are you going to discipline them?
Теперь будете их подвергать дисциплине?
Да. At least you will warn them, yes?
В таком случае вы их сначала предупредите.
Да. Then you may discipline.
Потом уже будете...
That is the wisdom elders and judges must have.
Применять меры. Вот такую мудрость должны иметь старейшины и пасторы.
Does that bother you?
Вас беспокоит это?
Нет. I thought it was all perfectly clear.
Я думал, что все совсем ясно.
So just how long does a woman's skirt need to be?
Итак, какой же длины должна быть юбка у женщины?
I know.
Я знаю.
It's in the Bible.
На Библии написано.
Just how much of a man's muscle on his arm can you show?
Насколько можно показывать бицепсы у мужчины под рубашкой?
I know how much.
Я знаю, насколько. В Библии написано.
Is this brother immoral for not having sleeves on his shirt?
Вот этот брат у нас, он не аморальный, потому что у него рубашка без рукавов. У него еще и мускулы видно. То есть вы же видите, что он женщин к себе привлекает такими мускулами. То есть он, получается, заставляет сестер как-то спотыкаться, притыкаться.
Dr. Watson calls the sisters to stumble when he came to get their shorts on.
А когда доктор Ватсон вчера в шортиках пришел, он тоже заставил сестер приткнуться.
Oh, in the Bible.
В Библии же сказано.
So all women must dress like Muslim women.
То есть все женщины должны одеваться как мусульманки.
So they did not tempt us.
Чтобы они нас не соблазняли.
It's in the Bible.
Также в Библии сказано.
What am I? I think men should just castrate themselves. That's in the Bible.
В Библии. Вообще, я думаю, мужчинам нужно себя кастрировать. Так же в Библии сказано.
If your eye offends you, cut it out.
Если глаз вас соблазняет, его надо вырвать.
And let the women dress like they want to dress.
Женщины пусть одеваются, как хотят.
Now that's in the Bible.
Вот это точно в Библии.
I'm saying these things because I want you to have to think about the law.
Я все это вам говорю для того, чтобы вы задумались на самом деле о применении закона.
It's not so simple.
Это совсем не так просто.
And there are some things we can be dogmatic about.
И есть вещи, о которых мы можем рассуждать категорично.
And some things we cannot be dogmatic about.
Есть то, в чем мы не можем проявлять догматизма и категоричности.
And knowing those differences requires wisdom.
И для того, чтобы видеть отличие между одним и другим требуется большая мудрость. Вот это единственная причина, по которой я приводил все эти глупые примеры. Но я хочу, чтобы вы снова посмотрели на закон кодекса Хаммурапи. Несмотря на сходство его с законом Моисея, закон Моисея очень сильно отличается от него. Вы обратили внимание, заметили что-то? Если кто-то выколет глаз богатому, тогда ему надо глаз выколоть. А если он выколол глаз бедному, то он должен ответить одну мину. Видите разницу? А Моисей такого не сказал. Он сказал, никакого лицеприятия.
Eye for eye, tooth for tooth.
Зуб за зуб, око за око.
Equal.
Равенство.
The blindfold on justice.
То есть статуя справедливости с повязкой на глазах.
Now, there are some exceptions.
Конечно, есть исключения.
But we have to talk about them at a different time.
Но нам придется поговорить о них в другое время.
Compared to the other law codes of the ancient world.
В сравнении с другими кодексами законов или законов.
Moses' law code was much more equal.
Закон Моисея был значительно более как бы равноправен, что
ли. It was not equal by modern standards.
Он не был таким по современным стандартам, но по тем стандартам, стандартам того времени, он способствовал большему, значительно большему равенству.
Okay, tomorrow, the Ten Commandments.
Завтра 10 заповедей.